Брэм Стокер. Гость Дракулы. Рассказы. Когда мы пустились в путь, над Мюнхеном ярко сияло солнце, а воздух был напоен тем особенным ликованием, что знаменует начало лета. Перед самым отправлением Гердельбрюк, метрдотель отеля «Катр-сезон», где я остановился, вышел к экипажу с непокрытой головой. Пожелав мне приятной поездки, он задержал руку на дверце кареты и наставительно произнес, обращаясь к кучеру: «Постарайся вернуться засветло. Небо чистое, но в северном ветре чувствуется холод. Верная примета, что может внезапно разразиться буря. Впрочем, я уверен, вы не задержитесь». Тут он улыбнулся и прибавил: «Ведь ты знаешь, какая сегодня ночь». Иоганн ответил с нарочитой значительностью: «Да, господин». Он коснулся полей шляпы и тотчас тронул лошадей. Когда мы выехали из города, я жестом велел ему остановиться и спросил: «Скажи-ка, Иоганн, что это за ночь сегодня?» Он перекрестился и коротко бросил: «Вальпургиева ночь». Затем он извлек свои часы, массивную серебряную луковицу размером едва ли не с репу, взглянул на циферблат, нахмурился и с явным нетерпением пожал плечами. Я понял, что он безмолвно выражает недовольство столь досадной задержкой, и откинулся на сиденье, лишь дав знак ехать дальше. Он тотчас погнал лошадей быстрее, словно стремясь наверстать упущенные минуты. Время от времени кони вскидывали головы и с подозрением втягивали воздух. В такие мгновения я и сам невольно оглядывался с безотчетной тревогой. Дорога была пустынная. Мы ехали по высокому, продуваемому ветрами плато. И вот, когда мы двигались вперед, я заметил боковую тропу, малоезженную, уходившую вниз в узкую извилистую долину. Она выглядела столь маняще, что я, даже рискуя вызвать досаду кучера, велел остановиться. Когда Иоганн натянул вожжи, я объявил, что хочу проехать именно туда. Он принялся отговаривать меня на все лады, беспрестанно крестясь. Это лишь сильнее распалило мое любопытство. Я засыпал его вопросами, но он отвечал уклончиво и каждый раз с упреком поглядывал на часы. Наконец я сказал: «Послушай, Иоганн, я намерен поехать по этой дороге. Я не требую, чтобы ты сопровождал меня против воли, но объясни, почему ты сам так не хочешь туда ехать. Вот и все, о чем я прошу». В ответ он столь стремительно соскочил с козел, словно его выбросило какой-то силой. Умоляюще простерев ко мне руки, он стал заклинать меня отказаться от этой затеи. В его речи немецкие слова так перемешивались с английскими, что я понимал общий смысл лишь с огромным трудом. Казалось, он отчаянно хочет сообщить нечто важное, и сама эта мысль приводила его в ужас. Всякий раз он спохватывался, крестился и повторял одно: «Вальпургиева ночь». Я попытался было спорить, но трудно убедить человека, языка которого не знаешь. Преимущество явно оставалось за ним, хотя он и пытался говорить по-английски. На грубом и ломаном наречии, при малейшем волнении он сбивался на родную речь, не забывая поминутно сверяться с часами. Тут лошади снова заволновались, принюхиваясь к ветру. Увидев это, Иоганн смертельно побледнел, тревожно огляделся и вдруг бросился вперед. Схватив коней под уздцы, он отвел их шагов на 20 в сторону. Я последовал за ним и спросил о причине столь странного маневра. Вместо ответа он перекрестился, указал на место, где мы только что стояли, провел рукой крест в сторону боковой дороги и произнес сперва по-немецки, а затем по-английски: «Там похоронен тот, кто сам лишил себя жизни». Я вспомнил старинный обычай хоронить самоубийц на перекрестках дорог. «А, понимаю, самоубийца. О, как любопытно. Но, признаться, я решительно не мог взять в толк, почему это так пугает животных». Пока мы разговаривали, Откуда-то издалека донесся странный звук. Не то лай, не то протяжный визг. Он доносился издалека, но лошади пришли в совершенное неистовство, и Иоганну стоило немалых трудов их усмирить. Он был бледен, как полотно, и прошептал: «Похоже на волка, но волков здесь давно не видели». «Вот как?» — переспросил я. «Разве не говорили, что совсем недавно они подходили к самому городу?» «Давно, очень давно», — отозвался он, — «весной и летом, но в снежную пору волки забредали сюда и не так давно». Пока он успокаивал лошадей, по небу быстро поплыли тяжелые тучи. Солнце скрылось, и нас коснулось ледяное дыхание ветра. Впрочем, это было лишь мимолетное предостережение, а не сама буря, ибо солнце тут же выглянуло вновь. Иоганн, прикрыв глаза ладонью, всмотрелся в горизонт и произнес: «Снежная буря, она скоро будет здесь». Затем он снова посмотрел на часы и, крепче перехватив вожжи, лошади все еще били копытами и беспокойно мотали головами, взобрался на козлы, всем видом показывая, что время ехать дальше. Но во мне проснулось упрямство. «Скажи», — спросил я, указывая в сторону долины, — «что это за место там, внизу? Куда ведет эта тропа?» Он снова перекрестился и, пробормотав молитву, ответил: «Нечистое место». «Что именно там нечисто?» — не отступал я. «Деревня?» «Так там есть деревня?» «Нет, нет. Уже сотни лет там никто не живет». Любопытство мое окончательно разгорелось. «Но ты сам сказал, что там была деревня». «Была». «А что ж с ней стало?» Тогда он пустился в долгий рассказ, напутанный смеси языков. Я не мог разобрать всех деталей, но суть уловил. Много веков назад люди там начали умирать, а после их погребения из-под земли стали доноситься жуткие звуки.